Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 9 декабря 2012 года. Без смысла жизни нет человека. Новосибирский конгресс. Урок номер один. Каждый раз, говоря на наших конгрессах о науке Каббала, мы можем раскрывать в ней все большую и большую глубину. Прежде всего, мы с вами изучаем историю. Как появился наш мир, откуда началось его развитие. В принципе, наука нам об этом более-менее рассказывает. Затем эволюция, космическая эволюция, земная, поэтапное развитие, неживая, растительная, животная природа, а затем человек. Есть промежуточные состояния между этими фазами, кораллы, создания полурастительные, полунеживые. Есть промежуточное звено между растительным и животным миром, и есть звено между животным и человеком, обезьяны. А вот человек. Чем он отличается от животного? Если он думает о себе и о том, как прожить в этом мире, то находится на том же животном уровне. Конечно, у него больше разума и чувства, но мы понимаем, что в принципе, если он заботится только о себе и только в рамках нынешнего существования, значит, это тот же уровень животного, только усовершенствованный. Или же тот разум и чувства, те возможности, способности, которые даны ему, человек может использовать в совершенно неверном направлении. Начало подлинного человека в том, что он задается вопросом о смысле жизни. Если же не задается, то как животное живет и держит себя в эгоистически оптимальном состоянии, чтобы наслаждаться, а также максимально обеспечивать себе безопасность, питание, потомство и так далее. Когда человек вопрошает о смысле, откуда я, каким образом протекает мое существование, куда я иду, есть ли смысл во всем этом, тем самым он задается вопросом выше этой жизни, выше своего тела. Это уже вопросы подлинно человеческого уровня, и ему надо на них ответить. Мы видим, что на протяжении веков люди ощущали настоятельную потребность раскрыть этот главный вопрос. Зачем жить, если в жизни нет смысла, если нет цели выше, чем сама жизнь? Люди выдумывали всевозможные ответы, чтобы как-то успокоить себя и общество. Трудно жить без ответа на вопрос о смысле жизни, если этот вопрос в тебе возникает. Но как раскрыть его по-настоящему? Мы видим, что в мире существует огромное количество ответов. Религии, мистика, всевозможные практики и течения. Наука, психология дают множество ответов, но на самом деле ответов нет. Первый ответ, который мы получили, был найден человеком 5773 года назад. Звали этого человека Адам. Он написал о своем раскрытии смысла жизни и назвал эту книгу «Тайный ангел». В ней он рассказал о том, что на самом деле существует единая сила природы. Ее нам надо раскрыть, и из нее нам будет известно абсолютно все, потому что оттуда все и происходит, из этой единой силы. Она содержит в себе все, что затем породило в виде сил, полей и других явлений все более и более материализованного вида. В итоге, с высшей ступени этой силы высшая энергия в виде света породила пустое пространство, проникла в него и создала в нем нашу Вселенную. Это все описано, как ни удивительно, 5773 года назад в книге, которая называется «Тайная сила». Почему тайная? Потому что явно человеку она не раскрыта, как и многие другие силы природы, которые являются ее составляющими. И когда человек задается вопросом о смысле жизни, в принципе, ответ может быть только в том, чтобы постичь эту наивысшую силу, единственную, единую, которая включает в себя все остальные, как свои составляющие части. Из этого постижения человек узнает все, и он в состоянии это сделать. Вот о чем написал нам Адам. И с тех пор взяла начало наука Каббала, наука получения этой информации о знакомстве с высшей силой. Адам и его последователи, поколение людей, которые в течение тысяч лет постигали эту науку, не просто описывали факты мироздания. Кроме того, они описывали методику. Наука Каббала понемногу расширялась, формулировалась в более подробном, более приемлемом, более близком для нас виде. С Со временем создавался язык ее описания, особый алгоритм, и самое главное в этой науке – это именно ее практическая часть. Задаться вопросом о смысле жизни может каждый. В каждом человеке, особенно в детях, этот вопрос возникал, а потом ушел куда-то. Жизнь задавила. И вот уже смысл нам не нужен, достаточно заниматься ею самой. И потому самое главное в науке Каббала – это, конечно же, практика, методика, объясняющая, как постичь, как раскрыть высшую силу. Из этого раскрытия нам станет понятно все – происхождение всех законов природы, общества, себя самих, вся история человечества, его развитие и пункт назначения. Тем более это важно сегодня, когда наш мир оказался в особом состоянии. Особым потому, что именно оно соответствует развитию человека. Состояние это толкает человека на вопрос о смысле жизни и знаменует новый этап, на котором вся наша предыдущая парадигма, методика развития демонстрирует совершенную непригодность. Иными словами, не просто так человек сегодня задается вопросом о смысле жизни, ему это настоятельно необходимо для того, чтобы продолжить свое существование. Все, кого это когда-либо интересовало, искали ответ на главный вопрос. Философы, психологи и просто искатели. Ну а сегодня дошло до того, что политики, экономисты, социологи, ученые, люди, которые любят точность, детальность, хотят все пощупать, все измерить, в конечном итоге не знают, что делать дальше. Такое состояние мира подводит нас к тому, чтобы всем задаться вопросом о смысле жизни и раскрыть этот вопрос. Для этого и существует наука Каббала. Как ни странно, обнаружив ее, мы поражаемся тому, что видим. Ведь ее всегда принимали за что-то совершенно другое, полагая, что это какая-то мистика, а может быть гадание, предсказание и прочее, и прочее. На самом деле, речь идет об изначальной, общей науке, источнике всех частных наук. Кстати, об этом пишут многие знаменитые ученые и философы. Из первого урока Конгресса в Новосибирске 7 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
По кирпичику внести свою лепту. Новосибирский конгресс, урок номер 2. Вопрос. Нисхождение из мира бесконечности в наш мир произошло методом большого взрыва. Можно ли надеяться, что подъем обратно будет таким же большим взрывом, который резко вытеснит человечество в единую душу, в единое целое? И будет ли знать это единое целое, как двигаться дальше? Ответ. Вопрос очень хороший. Теоретически это происходит с взрывом. Но взрывом в каждом из нас. Общим, глобальным взрывом вряд ли я это не представляю. Возможно, так произойдет, но я бы очень этого не хотел. Ведь все происходит исходя из нашего желания, стремления. Без нашего желания ничего не будет. При переходе из первого состояния в третье мы добавляем свое желание. Поэтому третье состояние в 620 раз больше, чем первое. Если мощность объединения, соединения, влияние света внутри первого состояния равно единице, то в третьем состоянии это влияние, то есть проявление Творца, 620 раз больше. В первом состоянии оно ощущалось как минимальная жизненная сила, так называемая «нефеш де нефеш» – самый слабый свет, который только может быть. Это состояние глобальное, интегральное, бесконечное, но само по себе такой малой мощности. А третье состояние в 620 раз больше. Необходимо понимать, что значит 620. Это не умножение на 620, а прогрессия на прогрессии во много раз больше, поскольку в нем мы участвуем сознательно. Причем сознательно на уровне всех миров. Все наше устремление теперь заключается в том, что мы желаем. Если в любом состоянии свет в 620 раз больше, значит в нем существует в 600 раз большее желание, тоска, страдание по свету, прежде чем он его наполнит. Почему мы играем в группе? Потому что я от товарищей возбуждаюсь их желаниями и с новыми желаниями иду вперед. Представляете, если бы это совершилось в один момент. Какое огромное страдание должно быть общего желания, чтобы в нем методом большого взрыва проявился такой огромный свет. Поэтому я бы очень этого не хотел. Лучше всего, что называется, малой кровью. Каждый из нас внесет свою лепту потихоньку, по кирпичику, а не за один раз. Смотрите по себе, насколько все это делается тяжело, трудно и именно последовательно. Так что давайте мы лучше будем идти медленно. Из второго урока Конгресса в Новосибирске 7 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Антиглобализм и мировое правительство. Новосибирский конгресс, урок номер 2. Вопрос. Глобализация – это пример объединения всего мира. Но как вы можете объяснить движение антиглобалистов? Кроме того, глобализация подразумевает создание мирового правительства, что тоже многими оценивается негативно. Ответ. Дело в том, что определение глобализации и интеграции трактуется многими по-разному. Я подразумеваю под этим вынужденное соединение мира и невольную зависимость всех от всех. Они проявляются еще не во всем, в некоторых аспектах больше, в других меньше, но с каждым днем по нарастающей. Природа идет к интеграции, и от этого мы не уйдем. Мы должны видеть, что происходит в природе, а не то, что людям нравится или не нравится, исходя из их личных интересов. Так что мир становится глобальным не по нашему желанию. Нам, эгоистам, это совсем не нужно. Мы видим, что сегодня мы уже не можем управлять миром, люди обреченно соглашаются с возможностью войны. В них ощущается бессилие, отсутствие в руках инструмента, управляющего событиями. Мы находимся в одной из сети со всем миром. Сейчас это все больше и больше проявляется. И, кстати, на эту тему существует уже очень много научных работ. Я надеюсь, что наши внутренние усилия вызовут в мире через эту общую сеть ощущение и понимание того, что мы взаимосвязаны. Причем настолько, что не может быть хорошо одному, когда другому плохо. Никуда не денешься. Это как в семье. Если возникает проблема с кем-то из членов семьи, то это и твоя проблема. Ты уже завязан на всех. Так мы и будем ощущать. Всех и вся. Независимо. Ни от расстояний, ни от чего. Это ощущение, которое появляется постепенно, и оно проявится у всех. Оно должно вызвать в мире большие проблемы, потому что действительно существует много антиглобалистов, и их вполне можно понять. Давайте отсоединимся. У каждого у нас есть желание сразу же уехать куда-нибудь на Сахалин и там спокойно жить, поживать. Сколько проживу, но проживу спокойно. Зачем мне надо каждый день думать об этой глобальности? Так что существуют всевозможные протекционистские течения, побуждения у правительств. Мы видим, что происходит в Европе. Отделяться, не отделяться, не сможем отделиться, не сможем. Несколько месяцев назад, будучи в Италии на конгрессе, у меня была встреча с представителем Европейского Союза. Мы беседовали 1.5 часа. Они прекрасно понимают, что отделяться нельзя. Мы все уже повязаны. И дело даже не в банках и не в военных союзах. Просто сегодня у тебя не получится отделиться. Ты можешь изолировать какую-то отдельную страну, но при этом она погибнет. Так что глобальность, она уже фактическая. И что же нам с ней делать? У человечества нет к этому никаких инструментов. Потому что управлять глобальностью можно только в том случае, если ты сам глобальный. У тебя глобальные ощущения, глобальный разум, глобальный подход. Ты должен стать интегральным внутри и ощущать всю эту систему в ее аналоговом, общем, замкнутом виде. А мы изнутри себя устроены не так. Мы эгоисты. Когда ты приподнимаешься над эгоизмом, ты начинаешь ощущать, как работает аналоговая интегральная система, в которой все взаимосвязано. Допустим, как в одной большой семье из 20 человек. Представьте себе, как вы решаете внутри нее свои проблемы. У вас на столе лежат несколько заработанных вами тысяч, и их надо потратить на семью. Точно так, как вы принимаете во внимание всех и вся для решения семейных проблем, также вам надо принимать во внимание все проблемы мира, чтобы решать их сегодня. Кто на это способен? А желание отделиться огромное, оно якобы избавляет нас от этой головной боли, но уже нельзя. Каббала говорит о том, что может быть мировая война, чтобы страданиями заставить людей все равно осознать, что мир глобален и интегрален, и надо решать все по-другому. А как? Подъемом выше своего эгоизма. Это следующая ступень нашего развития. Природа закончила с нами вместе эгоистический животный уровень развития, а дальше должен развиваться уровень человек. Его в природе еще нет. Человек – это выше животного в нас. Это то, что мы должны сами развить в себе. На это нам дана свобода воли. Что касается мирового правительства, сегодня его еще нельзя создавать. Вы видите, как управляющие Европой хорошо нажились на этом и ни о чем больше не думают. Мировое правительство можно формировать только из тех людей, которые поднялись выше эгоизма и ощущают, понимают всю эту систему. А если нет, то это будет как с советской властью. Но даже такого мирового правительства, собранного из людей, поднявшихся над эгоизмом, еще недостаточно. Кем оно будет управлять? Кто его будет слушать? Ведь все остальные тоже эгоисты. Поэтому прежде всего надо заниматься интегральным образованием, надо обучать людей, подтягивать их до уровня, когда они начнут понимать, что выхода нет, надо подниматься выше себя. Нам надо думать о том, чтобы у всех был один нормальный уровень жизни, а все остальное пускать только на объединение. Либо жизнь заставит, либо сами себя воспитаем таким образом. Поэтому вся проблема упирается в интегральное воспитание. Из второго урока Конгресса в Новосибирске 7 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Духовность и душевность. Новосибирский конгресс, урок номер 2. Вопрос. Чем отличаются духовность и душевность? Есть люди душевные, приятные, а духовный человек может быть и не очень-то приятным. В чем отличие между ними? Ответ. Душевными мы называем людей приятных в повседневной жизни, готовых на быстрое сочувствие. Такой человек понимает тебя, близок к тебе, может сострадать, помогать и так далее. Духовный человек – это тот, кто в жесткой работе над собой, ломая зубы, вопреки себе, огромным напряжением, перерастает в нечто абсолютно иное, чем человек нашего мира – свойство отдачи, которого в нашем мире нет. Причем это свойство вырабатывается огромным устремлением, огромным намерением, огромной концентрацией усилий, внимания, постоянной работой и сильнейшим контролем над собой. Когда человек достигает такого состояния, у него появляется особое отношение к другим, не душевное, не ласковое, не любящее в наших глазах, потому что он думает, как сделать из нас одухотворенных людей, то есть имеющих душу. А это сопряжено с серьезным насилием над собой, с прессингом, с напряженной работой. Поэтому такие люди не из приятных. Их миссия обязывает их все время относиться к нам, маленьким, слабеньким людям, целеустремленно. Я это знаю по себе. Мой учитель смотрел на меня, как на глину, из которой ему надо что-то вылепить, и оценивал, в какой мере эта глина будет стонать, но позволять себя лепить. Я так себя чувствовал. С одной стороны, это огромная любовь, внутреннее участие и понимание, но на самом деле внешние проявления все-таки очень особенные. Их может оценить только тот, кто понимает поставленную цель, свойства ученика и работу учителя. Из второго урока Конгресса в Новосибирске 7 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Мы в действительности сформированы нейронами. Исследование. В мозге человека 100 миллиардов нейронов. Каждый из них имеет до 10 тысяч контактов с прочими нейронами. Число перестановок и комбинаций активности мозга превышает число элементарных частиц во Вселенной. Нейроны возбуждаются при моем действии, но также и в случае, если я смотрю на человека, производящего данное действие. Этим данный нейрон встает на чужую точку зрения, симулирует действия другого лица, имитацию и подражание. В нашей эволюции наблюдается внезапное появление и быстрое распространение целого набора навыков, присущих исключительно человеческому роду. Использование инструментов, огня, убежища, языка, способность угадать мысли другого, объяснить его поведение. Суть происходящего во внезапном происхождении сложной системы зеркальных нейронов, позволяющей подражать и имитировать действия других. Вследствие этого, когда один человек сделал случайное открытие огня или какого-то инструмента, это открытие быстро распространялось вдоль популяции и передавалось поколениям. Белому медведю для эволюции шерстяного покрова потребовалось 100 тысяч лет, а человеческий детеныш, увидев, как родитель, убив очередного белого медведя, снял с него шкуру и надел на себя шерсть, научится в один шаг. То, что заняло 100 тысяч лет для медведя, он может достичь за 5-10 минут. А затем, как только он научится навыку, тот экспоненциально распространяется среди всего населения. Имитация сложных навыков лежит в основе цивилизации. Если кто-то коснулся моей руки, возбуждается нейрон, и тот же нейрон возбудится, когда я смотрю, как касается кого-то другого. Это и есть сочувствие с соприкосновением к другому человеку, хотя буквального касания не ощущаю. Есть сигнал обратной связи, который перекрывает зеркальный нейрон и не допускает осознанного чувства касания. Но если удалить руку, анестезировать ее так, что рука перестанет воспринимать ощущения, если я буду наблюдать прикосновение к другому, я буду буквально чувствовать боль в своей руке. Иными словами, барьер между человеком и его окружающими растворяется. Все, что отделяет одного человека от другого, это всего лишь кожа. Удалим кожу, и человек будет ощущать в своем мозгу прикосновение к другому человеку. Так исчезает грань между одним человеком и другим. Мы в буквальном смысле слова связаны своими нейронами. Это выросло из основ нейробиологии. Если рука ампутирована, и пациент наблюдает прикосновение к другому человеку, он ощущает это на фантоме своей руки. Если пациент ощущает боль в фантоме, он хватает руку другого и начинает потирать чужую руку. Таким образом, он облегчает боль в своей фантомной руке, как если бы нейрону полегчало от того, что он видит, как потирает руку другого человека. Реплика. Наука приводит нас к осознанию всеобщего интегрального мира, в котором мы все горизонтально, человечество и вертикально, в поколениях, взаимосвязаны. Природа направляет наше развитие на осознание этой полной взаимосвязи и вынуждает осознать, что мы должны привести себя в соответствии с ней.
Радиоверсия.
Мир, которым дарят подарки. Увеличение числа подарков, когда я изучаю через них воздействие скрытого от меня источника, дающего, называется миром Яцера. Раскрытие ощущения, отношения ко мне дарящего, то есть любви, называется миром Брия. И здесь, на этом уровне, начинается изучение формы, так как на этой стадии любовь отделяется от подарка. Если мне важен дающий, а я должен стремиться к тому, чтобы мне был важен он, а не сам подарок, тогда те свойства, те формы, те изменения, которые он во мне вызывает, направляют меня на него. И я уже обращаю все те изменения, которые он во мне производит, обратно к нему. Я пытаюсь в своих новых измененных свойствах, которые он во мне породил, склеиться, соединиться с ним, уцепиться за него. И так постепенно все больше и больше. По мере увеличения подарков, получения от него положительных изменений во мне, я все время пытаюсь приклеиться к нему. В итоге, во мне остается только лишь ощущение любви, связи, а не самих подарков, поскольку это всего лишь первоначальное средство. Затем происходит окончание отделения формы от материи, когда я полностью перехожу с Творцом, посылающим на меня эти воздействия только лишь на чувства. А подарки пропадают, они уже не нужны. Мы уже полностью постигаем, ощущаем друг друга, дающий и получающий. Он также получает обратно от меня адекватные ответы и воздействия. И тогда мы ощущаем себя соединенными. Это совместное ощущение «я и Творец вместе» и называется душа. В нашем мире души нет. Есть только точка, которая устремляет нас к душе, к постижению Творца. Часть Творца в нас, его свойства в нас называются душа. И естественно, эта душа делится на 5 частей постепенного постижения Творца, которые мы называем Малхут, Зейранпин, Бина, Хохма, Кетер или же Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Хида по наполнениям этих частей. Из виртуального урока 2 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
4 ступени любви. В статье «Каббала и философия» Бааль Сулам пишет, что каббалисты различают 4 ступени любви. То есть, когда я начинаю постигать, что ко мне что-то приходит, я могу разделить это на 4 ступени. То приятное ощущение, которое приходит к нам при воздействии высшего света, каббалисты называют подарком. Получая этот подарок, я начинаю исследовать, кто мне его дал, что это за свойство, почему он так ко мне относится, с каким намерением и так далее. Иными словами, я ничего не получаю, кроме самого подарка, но по нему самому, по тому воздействию, которое он во мне производит, я могу изучить дающего. Если бы я получил в подарок какую-то коробочку, то не смог бы по ней ничего определить, а просто бы думал, что приславший ее по-доброму ко мне относится. А если в меня входит этот подарок и производит во мне какое-то действие, тогда я могу по этому действию, по его результату определить, чего желает от меня дающий, почему он изменил мое состояние с одного на другое. То есть я знаю свое предыдущее состояние, знаю свое настоящее, измененное состояние и разницу между ними в определенных свойствах, аспектах. И тогда я могу понять, что он хотел от меня. Я могу по этой разнице между прошлым и настоящим определить, что он такое сам по себе. В соответствии с тем, как он меня изменяет, он имеет эти положительные свойства. Он всегда меняет меня к лучшему, к положительному, к большему. Он меня растит, и я начинаю понимать, что это его свойство, и он желает подтянуть меня к себе. В соответствии с этим мы различаем в нашем постижении 4 уровня или 4 мира. Из виртуального урока 2 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
От личного к общему. Вопрос. Точка в сердце, которая пробуждается в человеке. Это тупик материального развития? Ответ. Я бы не сказал, что это тупик материального развития, хотя человек во всех своих деяниях, чем бы он сегодня ни занимался в нашем мире, ощущает себя в тупике. В принципе, это не тупик развития, а тупик нашей сегодняшней парадигмы. Если мы ее изменим, то естественно вместо этого начнем ощущать совершенно другой уровень мироздания. Однако в эгоистическом, индивидуальном постижении, не в объединении, а в борьбе между собой, большего мы постичь не можем. Мы не можем двигаться дальше. Следующая ступень – развитие человечества, всеобщее объединение и создание общего органа постижения. Поэтому каждый человек сам по себе больше развиваться не может. Мы это видим из всего происходящего с нами. Мы зашли в тупик не только в науках, но и во всем остальном, то есть достигли какой-то грани, за которой все расплывается, словно исчезает. Наши органы ощущений, исходящие из эгоизма и направленные только на получение, больше вобрать в себя не могут. Для того, чтобы расширить их, мы должны начать соединять их между собой. У каждого из нас есть точка в сердце, устремление к высшему, так называемому потустороннему, за эгоистическому познанию, от личного к общему. Если мы начнем соединять эти точки между собой, образовывать связь между нами, то соединение хотя бы 10 точек дает ту мощность сенсора, который уже способен ощутить следующее состояние – высший мир. За этим состоянием и следует дальнейшее развитие, которое происходит уже не в индивидуальном, а в коллективном сознании, в коллективном ощущении. В этом отличие нашего мира от следующей ступени, от следующего уровня, только в этом. Следовательно, если сегодня мы зашли в тупик, то всего лишь в нашем индивидуалистическом познании мира, а соединяя в себе устремление к высшему миру, мы можем образовать новый орган постижения следующего уровня. Поэтому наш сегодняшний мир выталкивает нас из себя, показывая, что мы должны стать интегральными, зависимыми, общими. Поэтому в мире проявляется такое взаимодействие, такое сочетание, такая огромная зависимость друг от друга. Этим нам показывают следующую, постепенно раскрывающуюся ступень мира. Будем надеяться, что мы сможем ее достичь. А затем нам надо будет учить этому всех остальных. Сейчас мы находимся в начальной стадии на подходе к этому следующему измерению. Из виртуального урока 2 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
И не важны никакие расстояния. Новосибирский конгресс. Урок номер 1. Вопрос. Что такое группа? Это физические тела или мое внутреннее отношение? Ответ. Желательно физические тела. Желательно, чтобы я их воспринимал в своих 5 органах чувств. Когда мы выйдем на следующий уровень и будем на явном, осознанном уровне духовной коммуникации, то расстояние не будет иметь значения. То есть мы выйдем на уровень, о котором физики уже говорят, как о существующем вне времени и пространства, где действуют какие-то силы и миры, и это действительно так. Ученые подходят к этому барьеру и признают, да, есть там нечто запредельное, что мы не знаем. Там пропадает ощущение, пропадает возможность исследования, тогда как у нас нет. Если мы выходим в ту область, тогда нам не важно расстояние, не важны ощущения. Мне не нужно никого видеть. Я ощущаю внутреннюю конструкцию человека, его отдачу и как я с ним связан во взаимной отдаче. Он больше, я меньше. Это не имеет значения. Но мы уже находимся на другом уровне связи между собой. Тогда расстояния мне не важны и вообще я не чувствую. Это мужчина, женщина, взрослый, ребенок. Это не важно, если они находятся в такой связи. Я чувствую, предыдущие поколения каббалистов, которые находятся в этой системе, развили себя и пребывают в ней. У меня уже другое ощущение, другие очки. Из первого урока конгресса в Новосибирске 7 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Искусство работы в средней линии. Новосибирский конгресс. Урок номер 1. Вопрос. Что такое работа в средней линии и как ее ощутить? Ответ. На самом деле средней линии не существует, ведь в природе действуют всего лишь 2 силы – сила отдачи и сила получения. А человек не является ни той, ни другой. Обе силы исходят сверху. Есть сила отдачи, которая создала противоположную себе силу получения. И эти 2 силы, допустим, плюс-минус, и существуют в природе. Из них исходит все неживое, растительное, животное. Человек, в смысле духовное создание, существует на сопоставлении, на соединении в себе этих 2 параметров. Экран – это плюс, эго – это минус. Человек, соединяя их в себе правильным образом, над своим эгоизмом, идя верой выше знания и формирует эту среднюю линию. В этом все искусство. То есть, с одной стороны, я иду на сближение с товарищами вопреки своему эгоизму, ведь мы открываем духовный мир только в связи между нами. А эгоизм наш остается и растет еще больше. Между нами появляются сфероты миры, в которых все проявляется. Высший мир находится вне нас, вне нашего эгоизма, над ним, над связью между нами. Поэтому вся наука Каббала строится на принципе «возлюби ближнего, как себя». Почему? Потому что когда ты работаешь на это, выходишь из себя, внешне строишь такой сенсор, ты начинаешь ощущать наполняющую все высшую силу. Назови ее Творец или Высшая Сила, как угодно. Это наша работа, и она осуществляется в средней линии. Из первого урока конгресса в Новосибирске 7 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Отличие духовного эгоизма от материального. Новосибирский конгресс. Урок номер 1. Вопрос. При изучении науки Каббала растет общий эгоизм. Получается, что мы как бы ускоряем рост эгоизма, и чем дольше мы не объединяемся, тем эгоистичнее становится все человечество?
Ответ.
Эгоизм не передается от нас человечеству. Он действительно развивается круто, но именно в нас. В той мере, в которой ты стремишься к любви к товарищам, у тебя возникает к ним ненависть и отторжение, а у тех, кто не стремится, ничего не возникает. У них обычные, эгоистические, земные животные побуждения, не более того. Если я устремляюсь вперед к плюсу с товарищами и достигаю, допустим, уровня плюс один, то у меня уже появляется минус один. Но если я нахожусь только на материальном, первоначальном, нулевом уровне, здесь я просто животное. То есть это обычный земной эгоизм. Духовный эгоизм – это совершенно другое. Он появляется только для того, чтобы подтолкнуть меня к еще большей связи с товарищами в группе. Сначала вроде бы все нормально, хорошо. Ребята, объединяемся, снимаем помещение, все кипят, все работают, и вдруг мы не можем смотреть друг на друга. Значит, это уже начинается отрицательная духовная ступень. Это хорошо. Теперь надо над ней возвышаться, снова подниматься на следующий уровень плюс 2. И появится минус 2. И так постоянно, без этого зигзага ничего не получится. Представляете, какой эгоизм есть у людей, которые поднимаются, как ученики Раби Шимона, которые писали, что готовы сжечь друг друга. Когда добираешься до этой ступени, то в тебе возникают такие свойства. Поэтому необходимо создавать окружение. Ты не сможешь достичь этой ступени, если вокруг тебя не будет сильной группы, которая станет все это демпфировать, поддерживать и направлять тебя. Она трясет тебя, когда надо, чтобы ты опомнился, где находишься, заставляет тебя выполнять свои обязанности в группе, тащит на распространение, будет ночью и так далее. А ты других. Без этого невозможно. В самом начале в группе возникает маленький эгоизм, но если товарищи не слышат этого, если нет рядом с ними кого-то, кто мог бы им помочь, группа рассыпается. Таких много. Я слышу и там, и тут. Поэтому с одной стороны нужно радоваться тому, что появляется серьезный признак духовного продвижения. Это уже духовный эгоизм. Из первого урока Конгресса в Новосибирске 7 декабря 2012 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.